В прошлый раз мы говорили с вами об основах христианской жизни, об основах взаимоотношений в христианской жизни. Господь создал в Иисусе Христе нечто новое. Это новое называется церковь, экклесия, сообщество призванных. Как живет церковь? Как устроена она? Об этом апостол Павел рассуждает в 4 главе послания к Ефесянам. В стихах с 3 по 6 Павел говорит о том, что объединяет церковь. В стихах с 7 по 16 апостол Павел говорит о том, как это единство проявляется в различии. Господь объединяет церковь с помощью неких столпов христианского единства. А далее это единство осуществляется, проявляется через различия, которые существуют между христианами. Сегодня мы с вами успеем побеседовать только о том, из чего состоит христианское единство. Что объединяет нас? Я хотел бы еще несколько слов сказать тем, кто были на конференции Московской библейской церкви 4 года назад. Вот, наверное, среди вас есть такие. Я точно знаю, что среди вас есть такие, кто был на конференции МБЦ 4 года назад. Дело в том, что вот то, о чем мы сегодня будем говорить, обсуждалось на конференции Московской библейской церкви 4 года назад. Но я предполагаю, что и знаю, что многих из вас там не было, а другие уже подзабыли. Поэтому даже если что-то вы услышите, то, что уже слышали тогда на конференции МБЦ, я хотел бы просить у вас прощения, но надеюсь, что сегодня в этой проповеди, в этом нашем размышлении мы услышим что-то новое. Давайте во славу Господа и во славу Его Слова встанем, чтобы вместе читать Слово Божие. «Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего звания». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Господь наш Бог, мы молим Тебя, дай нам сегодня мудрости, понимания, чтобы нам видеть Твое Слово, слышать то, что Ты говоришь нам, чтобы нам впитать все, чему ты будешь нас сегодня учить. Да будет хвала и честь и слава тебе, наш Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Сегодня часто приходится слышать о единстве. И кто только не говорит о единстве, о том, что все мы служим единому Богу. Этого Бога мы по-разному представляем, но все мы Ему служим. Иногда высказывания по поводу единства бывают несколько странными. Приведу лишь два примера. Некоторое время назад мне довелось встретиться с одним человеком, который назвал себя бахаистом. Вот он говорил о том, что смысл жизни людей, смысл верований в том, чтобы и христиане, и мусульмане, и индуисты, и все прочие люди – поклоняясь Господу, славили Его в единстве. И вот к этому единству надо стремиться. Проблема была только в том, что для того, чтобы по-настоящему понять, что это такое за единство, нужно было сначала стать бахаистом. Тогда все было бы уже совершенно легко. Есть люди, которые говорят о том, что все мы служим единому Богу, и самое главное, что там должно быть между нами, это любовь. И этот Бог – это единая космическая сила, космическая энергия. Нечто такое великое, астральное, большое. Некий Бог, которому все мы служим. И вот когда мы, христиане, говорим, что это не так, мы проявляем узость мировоззрения. Мы проявляем цензуру, но вот на уровне инквизиции в Средневековье. Бывает, значит, и такое понимание единства. Но знаете, что парадоксально? В то время, когда мир говорит о том, давайте быть едиными, давайте договоримся о том, какой у нас у всех единый Бог. Христиане, христианские церкви начинают выяснять отношения между собой. начинают разделяться по вопросам, которые на самом деле не столь важны. Между христианскими церквями отсутствует это самое единство. В послании к Ефесянам, 4 глава, 3 стих, мы читаем: «Стараясь сохранять единство Духа в союзе мира». Обратите внимание на это. Единство Духа в союзе мира уже создано. Бог создал свое единство. Бог создал нечто единое, нечто новое. Наша задача не строить это единство, не созидать его, потому что оно уже создано, а сохранять его, хранить от разрушения. И сегодня мы пытаемся понять, в чем состоит это единство христиан и как его хранить. Мы попытаемся также понять, как определить, существует это единство или нет. Как-то год назад ко мне подошли два человека, которые представились мне и сказали о том, из какой они церкви. И они мне сказали: давайте с вами работать вместе. Я говорю: ну, давайте, как вы себе это представляете? Они сказали то, чего я никак не ожидал. Закройте вашу церковь и все приходите к нам. Весьма своеобразное представление о единстве. Я сказал, а почему бы наоборот? Не наоборот. Они сказали: нет. Ушли. На чем основано единство? Как быть с теми людьми, которые претендуют на единство? Может быть, даже говорят, что хотят этого единства, но мы не уверены, может ли между нами существовать такое единство. Я думаю, что сегодняшняя беседа, сегодняшнее размышление над Священным Писанием поможет нам найти ответ на эти вопросы. В стихах 4 по 6 апостол Павел перечисляет 7 столпов, 7 ключей христианского единства. Мы побеседуем сегодня о каждом из них. И первый из них – одно тело. Это очень важный ключ, это очень важный столб христианского единства. Это тело называется церковь. Церковь, которую сотворил Христос. Церковь, глава которой – наш Господь Иисус Христос. Одно тело, неважно, где мы находимся, неважно, в какой мы стране мира находимся, неважно, какие песни мы поем. Но если мы считаем себя частью единого тела, то и если это тело с главою Иисусом Христом, то можем сказать: вот одна церковь, мы входим в нее. Одно тело. Апостол Павел говорит, что все мы члены этого тела. Мы различны, дарования у нас различны, возможности наши различны, служения наши различны, тело наше одно. Порой наше проявление эмоций различны. Сравните харизмата, который пляшет и кричит «Аллилуйя», и традиционного баптиста, который поет песни, обычно не быстрые песни, под аккомпанемент органа. Но это части одного тела. Представьте себе такую совершенно парадоксальную ситуацию. Нос встречается с ногой. И нога смотрит на нос и говорит: что за урод такой? Как же ты ходить-то будешь? А ведь и не предполагается, что нос будет ходить, его функция другая. Нос смотрит на ногу. Ну, во-первых, вполне возможно, что у него будет несколько неприятное ощущение. И он задаст вопрос: что же это такое? Но функция этих частей тела различается. Апостол Павел в других местах, в частности, в первом послании к Коринфянам и в послании к Римлянам, говорит о том, что ни один из членов тела не может выступать выше других и не может возноситься перед другими, просто потому что у него другая функция. Но все мы части одного тела. Страдает ли один член, страдают все. Радуется один член, радуются все. Это еще одна составляющая вот этого единого тела. Нам не все равно, что происходит в теле Христовом. Нам не все равно, что происходит между нашими братьями и сестрами. Нам не все равно, что происходит среди нас. Потому что мы часть единого тела. Как это помогает нам сохранять единство? узнавайте нужды, заботы, благодарности тела Христова. Узнавайте, чем живет тело Христово. Начните с нашей поместной церкви. Смотрите на другие поместные церкви в Москве. И не только в Москве. Будьте частью единого тела Христова. Как это помогает? Как это помогает определить тех людей, которые хотели бы единства, но не состоят в них, в нем, в этом самом единстве? Задайте им очень простой вопрос. А ты признаешь тело Христово, церковь? А как ты его признаешь? У пастора бывают самые странные иногда встречи. Как-то мне пришлось встретиться с человеком, который называл себя миссионером Церкви Христовой. Нет, не тем, который послан от церкви, а тем, который послан специально для церкви. Вместо того, чтобы проповедовать неверующим, он проповедует верующим. Причем проповедует учение весьма странное. Когда я его спросил, скажи, пожалуйста, а вот ты в какую поместную церковь сам ходишь? Куда ты где-то посещаешь церковь? Он сначала говорил, ну, сейчас ни в какую, я езжу по разным местам. Я говорю, хорошо, а вообще в принципе? Я не отставал от него, пока, наконец, не получил у него ответ. Он говорит, мне не нужна церковь, я общаюсь напрямую с Богом. Ну, что вы скажете по поводу такого ответа? Одно тело. Это тело установил Господь. В этом теле могут быть свои проблемы, в этом теле могут быть свои трудности, но оно одно, оно едино. И только человек говорит мне, я от Бога, но мне не нужна Божья церковь. Не знаю, как у вас, а у меня в отношении к такому человеку возникают серьезные проблемы. Смотрим дальше. Один дух. В первой главе мы читали о том, что мы запечатлены Святым Духом до дня искупления. Мы знаем также из Писания, что Святой Дух дает жизнь, животворит. Святым Духом мы воскрешены из мертвых. Святым Духом мы сегодня живем. Я думаю, вот это для нас сегодня очень важно. А в христианстве... Перед Христом, вообще говоря, есть разделение только на две группы людей. Вот пациент либо жив, либо мертв. Между не может быть. Мы либо живы, оживотворены одним Духом Божиим, либо мы мертвы. Сегодня каждому из нас часто приходится встречать людей религиозных. Людей, которые ходят в церковь в праздник. Людей, которые ставят свечки. Один человек вчера мне сказал, я же говорил вам о том, что у пастора странные встречи бывают. Один человек мне вчера сказал, вот крещение приближается, надо пойти в церковь, взять святой воды, окропить углы в квартире. Я говорю, зачем? Ну как? Ну так надо, это в церкви дают. Было сказано мне. Я говорю, какие бесы у тебя там по углам живут? Может быть, сначала сердце окропить святой водой? Там так не говорили, но вот мне сказали там бабушки, что в доме надо углы окропить. Как много сегодня людей, которые вполне религиозны, и бабушки им сказали, и книжицу они прочитали, и где-то они услышали. Но при этом эти люди так и остаются мертвыми. И знаете, что это такое? Вот это суррогат веры, который предлагает сатана. Ты хочешь веровать? На тебе! Веруй! На выбор! Хоть что? Хочешь в это? Хочешь в третий, хочешь в десятый, только не в Христа. Потому что любая другая вера, любое другое суеверие для сатаны приемлемо. Но вот в нашу жизнь входит Дух Христов. И обратите внимание, один Дух. И Дух Христов приходит для того, чтобы свидетельствовать об Иисусе Христе. задача его, это служение его, это дело его. Для этого он и послан, чтобы свидетельствовать о Христе. Христос сам это обещал. И когда вы встречаете человека, который претендует на то, чтобы иметь с вами единство, посмотрите, а есть ли в нем Дух Христов? Свидетельствует ли он о Христе, или он свидетельствует о чем-то еще? Не обольщайтесь религиозностью, не обольщайтесь красивыми словами, потому что за этими красивыми словами очень часто может скрываться та же самая смерть. Человек либо жив, либо мертв. Если мы живы, мы жили Духом, мы живы Духом Христовым. Это вот и есть один Дух. Читаем дальше. Еще один ключ христианского единства. Причем, обратите внимание, как поднимается апостол Павел ввысь богословия, ввысь прославления постепенно. Как вы и призваны к одной надежде вашего звания. Как-то преподаватель спросил студента-двоечника: «А на что ты вообще надеешься?» Ну, там вопрос имел очень узкое такое звучание. «Как ты вообще собираешься институт закончить?» Но вопрос этот «А на что ты надеешься?» на самом деле весьма актуален. Задайте себе вопрос, вот такой же вопрос в жизни: «А на что ты надеешься?» Могут прийти ответы: «Ну, я надеюсь получить хорошую работу». Говоря словами некоторых молодых людей, современных, на это можно ответить так: «А смысл?» «Я надеюсь хорошо зарабатывать». «А смысл?» «Я надеюсь, что у меня будет хорошая семья». «А смысл? Все равно же потом все умрете». «Я надеюсь». На самом деле смысл есть. Господь хочет, чтобы нам, чтобы все-таки в этой жизни мы испытывали благословение. Мы уже имеем жизнь с избытком. Но в конечном счете, к чему наша жизнь идет, к чему наша жизнь стремится, в чем основная цель нашей жизни? У нас, христиан, есть одна единая надежда. Это надежда в том, что мы однажды увидим Христа. Потому что Он призовет нас к себе. Я даже не обсуждаю здесь вопросы, когда это будет: до великой скорби, во время великой скорби, после великой скорби, в двух третьих великой скорби. Я не говорю об этом сейчас. Я говорю о том, что когда-то мы все увидим Господа. Он даст нам новые тела. Мы будем в небесах вместе с ангелами, все вместе прославлять Его. Вот наша надежда. Вот наше упование. Вот наша вера. На что вы надеетесь? В надежде христиан и состоит наше единство. Спросите христианина в Африке, в Америке, в Азии, где угодно. Есть ли у тебя эта надежда? Он скажет: «Да, есть, я на это надеюсь, я на это уповаю, я в это верую». И вот это объединяет нас. Одна надежда нашего звания. Но идем дальше. Поднимаемся все выше и выше. Апостол Павел говорит дальше: «Один Господь». Фома в свое время, вложив палец в раны Христа, сказал: «Господь мой и Бог мой». Иисус говорил о себе, что нет другого пути. Нет другого пути. Он единственный, Он путь, истинная жизнь. Апостолы проповедовали это в своей проповеди. Один Господь, Иисус Христос. Какие есть преграды, какие есть иные мнения в мире? На самом деле, есть таких других мнений, по крайней мере, три. Во-первых, иногда люди делают господ из других людей. Известный случай из жизни Сталина. Как вы знаете, Сталин в юности был семинаристом и даже стихи писал. И вот как-то уже в 30-е годы он пригласил к себе в гости в Кремль одного из своих семинарских друзей, сокурсников. И этот самый бывший также семинарист, который стал теперь уже батюшкой, думал над таким очень непростым вопросом: а во что одеваться? В чем идти на прием к Сталину? В светской одежде? Ну, как-то неудобно, батюшка все-таки. в рясе, как положено. В Кремль в рясе как-то странно. В конце концов решил все-таки пойти в светской. И вот известна фраза, которую сказал Сталин этому человеку. Он посмотрел на него и говорит: «Меня боишься, а его?» Какой бы Сталин ни был тиран, он все-таки понял одну очень важную вещь. Мне даже кажется, что при всех своих бесчинствах, при всей своей жестокости, он чувствовал, что есть Бог, и этот Бог когда-то с него спросит. Каждому из нас, который либо пытается стать для кого-то другого господином, либо пытается сделать себе господ из людей, есть смысл об этом помнить. Господь спросит с каждого из нас, что Он господин, Иисус. Вторая опасность, в которую мы порой впадаем, это сделать себя господином своей жизни, сделать себя господином, господом своей судьбы. Вот я сам все определяю, говорим мы. На самом деле кончается это очень быстро. Кончается это, когда мы вдруг попадаем в положение, когда вот ничего от нас не зависит. Вот ничего мы не определяем. И любому из нас, кто когда-нибудь лежал в больнице или оказался в ситуации, где мы должны просто ждать и ничего изменить не можем. Любому из нас понятно это ощущение, когда вдруг становится совершенно очевидно, что ничего я здесь не определяю. И Бог напоминает нам, что один Господь, один Иисус. Есть и третье. Ошибка или третье частое заблуждение, которое мы встречаем. Люди называют Господом, например, Магомета, Будду или кого-то еще. Вспомните, пожалуйста, о том, что только Иисус мог умереть и воскреснуть вновь. Только гробница Иисуса пуста. Он доказал свое право быть Господом. Он победил смерть. Он победил ад. Он воскрес. И вот тогда уже, после этого, увидев все это, Фома воскликнул: «Господь мой и Бог мой! Один Господь, и нет у нас другого Господа, чем Иисус Христос». И вот когда вы встречаете людей, которые претендуют на единство с вами, задайте им вопрос: – а кто для тебя Иисус Христос? Кем ты его считаешь? Попытайтесь обязательно получить вразумительный ответ. Иногда нужно немножко настоять, чтобы такой вразумительный ответ получить. Иногда люди на вопрос о том, кто для тебя Иисус Христос, говорят: «Ну, я его очень уважаю, я его почитаю, я ему поклоняюсь». Скажите так, я не спрашиваю, что ты делаешь по отношению к нему. Кем ты считаешь его? Кто он такой? Получите от человека ответ на этот вопрос. Тогда вы поймете, что вам нужно сделать в данном случае. Протянуть ему руку братского единства или рассказать ему Евангелие. Кстати, в любом случае не уйти и не отвернуться. Варианта здесь получается только два. Либо единство, либо благовестие. Не факт, что он услышит. Не факт, что он захочет слышать. Не факт, что он не скажет вам потом что-то обидное. Такое действительно бывает, и бывает часто. Но ваша миссия – либо протянуть ему руку единства, либо протянуть ему Евангелие Христово. Один Господь, одна вера, читаем мы дальше в 5 стихе, это еще одна основа христианского единства, еще один столб, еще один ключ. Одна вера. Слово «вера» используется в двух значениях. Во-первых, как в послании к Ефесянам, 2 глава, 8-9 стихи: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар». Это тот канал, если хотите, тот инструмент, через который передается Божие спасение. Это наше доверие Богу, это наше упование на Него. Иногда люди говорят: главное, чтобы была вера. Если он верит, и я верю, то все нормально, у нас единство. Нет, Представьте себе, обычный магнитофон, от магнитофона идет шнур. Мне нужно включить магнитофон, чтобы он заработал. Да, и батареек в магнитофоне нет. И я говорю, главное, чтобы был шнур. Вот какой он, куда он идет, это безразлично. Скорее всего, у меня в этом случае магнитофон не заработает. Это так, так бывает и с людьми, которые говорят, главное, чтобы была вера. Ладно, я могу сказать и так. Главное, чтобы был шнур, который включен в какую-нибудь розетку. Тут тоже есть своя тонкость. В какую-нибудь не надо. Главное, надо, чтобы в ту, в которой ток был. Причем именно то напряжение, которое необходимо для данного магнитофона. Недостаточно иметь просто веру во что-то. Нужна вера в того, кто может спасти. Тот факт, что Ваня, Саша, Петя, Маша имеют веру, это факт весьма похвальный. Только во что эта вера? Кстати говоря, вера в того или в то, что недостойно веры, может очень легко привести к кораблекрушению. Как часто приходится встречать молодых людей, которые обожествляют своих избранников, обожествляют своих любимых. Он-то меня никогда не подведет, она-то меня никогда не обидит, потому что, ну вот крылышек у него пока нет, а в остальном, ну почти ангел. Обычно вы знаете, чем кончается такая вера. Итак, не просто вера, не просто единая вера, но вера в единого Бога, и сейчас мы к этому подойдем. Вера в того, кто единственный может спасать. У слова «вера» есть, однако, еще одно, второе значение. Вера — это некий набор догм, набор доктрин, то, что мы исповедуем как христиане. Одна вера, иными словами, одно вероисповедание. Я не уверен в контексте послания к Ефесянам, что здесь именно это имеется в виду. Скорее всего, все-таки первое. Но действительно христиане имеют единые догмы, единую веру. Это вера, которая зафиксирована церковными соборами. Это вера, которая сформулирована в символах веры, в частности, Никейско-Цареградский символ веры. Спросите православного христианина, спросите христианина из евангельской, из библейской церкви. Любой из них признает Никейско-Цареградский символ веры. Это то, что нас объединяет, как единая вера. Одна вера. Читаем дальше. Одно крещение. Вот это кажется несколько странным и необычным. Причем тут одно крещение? Расскажу сначала один эпизод. Один знакомый в Татарстане, он сам из мусульманской семьи, рассказывал мне о том, как он принимал крещение. Он сказал так, вот когда я стал христианином, в моей семье это восприняли как большое несчастье. На меня смотрели косо, на меня показывали пальцами. Это было очень неприятно. Но вот когда я сказал, что собираюсь принять крещение, это уже было не просто несчастье, это уже стало трагедия. Когда я принял крещение, от меня просто отвернулись. На самом деле, такое я видел не только в мусульманских семьях, а и в других семьях тоже. Может быть, это было или есть в вашей семье? Пока вы просто приходите по воскресеньям на церковное богослужение, ваши родные, знакомые, друзья могут просто закрыть на это глаза, ну, сказать, ну, увлекся человек, особенно в подростковом возрасте, но чего, ничего не бывает. А теперь представьте себе, что вы скажете, что я готовлюсь принять крещение. Вполне возможно, что вам скажут, как все, кто крестится. Дело в том, что окружающий мир инстинктивно чувствует то, что Бог открыл через апостола Павла. Крещение – выражение нашего желания следовать за Господом. Крещение – наше обещание Богу доброй совести. Крещение – в котором мы являем миру то, что мы умерли для греха и воскресли для праведности, это некое единение со Христом и некое единение со всей Церковью Христовым, со Христовой. Человек, принявший крещение, пошел на решительный, существенный и бесповоротный шаг. Вот почему апостол Павел говорит одно крещение. Крещение веры. Обратите внимание, между прочим, как здесь располагаются слова. Одна вера, одно крещение. Вот даже здесь, в этом списке, слово «вера» идет раньше слова «крещение». Понимаете, сначала вера, а потом уже крещение. Но оно одно, оно едино. Такой практический совет. Представьте себе, что вы начали беседовать с кем-то, по поводу кого, с человеком, которого вы не вполне уверены. Можно ли с ним хранить единство или нет? Сделано единство с ним Богом или не сделано? Вы задали все вопросы предыдущие, и вроде бы все нормально, все хорошо. Кстати говоря, скорее всего, если там нет единства, то уже на предыдущих вопросах вы увидите красные флажки, вы уже увидите, что что-то не то. А потом задайте ему такой вопрос. Если, допустим, он ходит в какую-то церковь или группу. Если бы я пришел к тебе в церковь, вот я принимал крещение в, допустим, Московской библейской церкви или еще где-то. Вы бы настаивали, чтобы я снова принимал крещение или нет? Если он скажет «да», это для вас вопрос. Это для вас красный флажок. Ну, по вашему темпераменту вы можете спросить либо «а зачем?», либо задать тот же самый любимый вопрос «а смысл?». Одно крещение, как отождествление с Господом нашим, Иисусом Христом, как выражение нашей веры. И, наконец, вспомните, я говорил, что апостол Павел поднимается в этом списке перечислений, в этом перечислении столпов христианского единства все выше и выше. Он говорит: «Один Бог и Отец всех, который над всеми, и через всех, и во всех нас». И он не может удержаться от того, чтобы восхвалить Господа. Он поднялся на самую вершину христианского единства. Кстати говоря, обратите внимание, это самая высокая часть, это кульминация. Но к кульминации он приходит уже в самом конце этого списка. Порой люди сегодня поступают иначе. Они начинают с одного Бога. Ведь мы все христиане, мусульмане, кришнаиты, мы же все верим в одного Бога, правда? Говорят нам. Нет, неправда. Вопрос, в какого Бога? Бог Библии имеет конкретную личность, конкретные черты характера, конкретные качества. Он совершил конкретные дела. Это тот Бог, который приказал Аврааму принести в жертву сына его Исаака, но он тот же самый Бог, который подарил Аврааму Исаака, и он не дал возможность этой жертве осуществиться. Это тот самый Бог, который пообещал благословение Аврааму. Это тот самый Бог, который держал свою руку и над Исааком, и над Иаковом. Это тот самый Бог, который был с Давидом. Это Бог совершенно конкретный. Это личность, а не просто идея божества. Это личность, а не просто какое-то бесконечное, бестелесное таинство. Это личность. И не впадайте в искушение сказать: ну да, раз все мы употребляем одно слово из трех букв «Бог», это слово у всех нас значит одно и то же. Ты веришь в Бога? Хорошо, в какого Бога ты веришь? Расскажи мне про своего Бога. Обратите внимание, апостол Павел говорит о единстве Бога, сказав уже и о единстве тела, и о единстве призвания, и о единстве надежды, и о единстве Господа, и о единстве веры, и о единстве крещения. Только после этого апостол Павел говорит о том, что един Бог. Когда мы поднялись по этой лестнице славы, когда мы увидели, что мы часть единого тела, что мы исполнены единым Духом Святым, третьей ипостаси Божества, что мы призваны к одной надежде, что у нас один Господь Иисус Христос, вторая ипостась Божества, что у нас единая вера, что у нас одно крещение. Вот тогда, после этого, можем сказать, да, у нас один Бог. Вот не раньше. Потому что если попробуем раньше, то представление о Боге у нас размоется. И понятие Бога будет таким широким, что в Него включится все, что угодно. Один Бог. Обратите внимание на то, что в этом стихе несколько раз повторяется слово «все». Один Бог и Отец всех, который над всеми и через всех и во всех нас. Кажется, что эти высказывания противоречат друг другу. Бог Отец всех. Он над всеми, но при этом Он и через всех, и во всех нас. И то, и другое верно. Обратите внимание на то, что мы не становимся Богом. Бог в нас, но мы не боги. Бог вездесущ, но природа не становится Богом. Вот растение, цветок, травинка – это дело рук Божьих, но это творение, а не Творец. Бог во всем, но Он при этом и над всем. Сегодня, в начале 21 века, перед Церковью стоят две важнейшие, серьезнейшие задачи, когда речь заходит о христианском единстве. Во-первых, поддержание единства в самой церкви. Мы слишком часто ссоримся. Во-вторых, охрана христианского единства от тех, кто нас не, кто к нему не принадлежит, и благовестие тем, кто должен услышать Евангелие. Нам иногда кажется, что принять не совсем верующего человека в церковь, это значит проявить милость, доброту к нему. Вот мы ни от кого не закрываемся. Христос не так поступал. Если я был бы врачом, я бы сказал смертельно больному человеку, что у него все хорошо, что он здоров и обязательно выздоровеет. Только ради того, чтобы поддержать его душевное самочувствие и сделать ему легче, я тем самым оказал бы ему медвежью услугу. Поэтому проповедуйте Евангелие Христово, не боясь и не стесняясь тем, кто не знает Его. И давайте укреплять единство внутри и нашей церкви, и единство с другими церквями, с теми, кто не просто называет себя христианами, но с теми, с кем мы разделяем одно тело, потому что мы его часть, с теми, с кем мы одного Духа, Духа Христова, с теми, с кем мы призваны к одной надежде, надежде увидеть Христа, быть вместе с Ним, с теми, у кого с нами один и тот же Господь Иисус Христос, одна вера в упование на Него ради спасения, одно крещение и один Бог, которому все мы служим и которого все славим. Аминь.